В эфире «Вечерняя смена». С вами Андрей Мухамадиев. Буквально на днях в региональном парламенте депутаты рассмотрели вопрос по повышению уровня зарплат работникам бюджетной сферы. Напомним, эта тема регламентирована указом президента от 7 мая 2012 года. С инициативой рассмотрения этого вопроса на сей раз выступили представители Федерации профсоюзов области. Поговорим сегодня, чем было вызвано обращение и к какому результату привело его рассмотрение, с председателем Федерации профсоюзов области Олегом Якимовым и председателем областной организации профсоюза работников народного образования и науки Юрием Конниковым. Олег Павлович, Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, очевидно, подобные вопросы перед региональным законодательным органом, ну, не поднимаются случайно. Какова сейчас ситуация с повышением уровня зарплат бюджетникам? Олег Павлович, пожалуйста, да. Обрисуйте ситуацию в целом.
Да. В целом мы можем сказать, что ситуация с заработной платой работников, да, в целом и не только, наверное, бюджетной сферы, и вне бюджетной сферы, в Челябинской области контролируемая. То есть мы видим, что и решение губернатора было в прошлом году об индексации заработной платы работников бюджетной сферы. У нас в региональном соглашении, которое мы подписали вместе с губернатором и промышленниками и предпринимателями Челябинской области, прописаны вопросы индексации заработной платы выше индекса потребительских цен. И по тем индикативным показателям в рамках майского указа президента, вот то, о чем рассматривалось и в законодательном собрании, в целом цифры достигают контрольных показателей. Но внутри этого есть, конечно, ряд вопросов, которые мы обсуждали, в том числе и в законодательном собрании. Это и размеры тарифных ставок окладов работников бюджетной сферы, причем всех мы рассматривали, там и здравоохранение, и образование, культуру, социальных работников, дифференциацию в заработной плате между муниципальными образованиями. То есть вопросы есть.
Юрий Владимирович.
Да, в продолжение, если говорить в целом, то майские указы выполняются. Выполняются даже по некоторым категориям работников педагогических. Они выше на несколько процентов. Но есть нюансы, о которых Олег Павлович сказал. А я подробнее расскажу об этих нюансах. Почему мы на них обращаем внимание? Потому что они в определенной степени напрягают людей, вызывают какие-то конфликтные ситуации, вызывают непонимание. А это всегда влияет и на настроение, а отсюда и на качество работы и так далее. Первый нюанс. Если у непедагогических работников и в других отраслях есть такое понятие индексация, то сегодня для педагогических работников это четко индикативы показателей по указам президента. И они, в принципе, идут по нарастающей. Но если индексацию определили, и она идет помесячно в заработной плате, то здесь получается повышение, будем говорить слово повышение, но действительно повышение заработной платы в соответствии с указами, люди видят только в конце года. То есть кто-то, извините, в декабре идет в баню, а работники образования начинают делить деньги. Вроде бы хорошее дело, но вот это деление средств, достаточно большие суммы, которые людям должны были бы получать, ну, хотя бы поквартально, потому что в течение года эти деньги обесцениваются, идет инфляция, и, конечно, к концу года они уже теряют свою ценность в том объеме, в котором должны были бы иметь поквартальные.
То есть я правильно понимаю, что, например, летние деньги, да, они получают уже где-то в декабре?
Ну, разницу. Да. Не летние деньги, а разницу, понимаю, вот эту, да. Ну и, конечно, когда идет деление этих денег в образовательных организациях, разные подходы, кто-то обижается, кому-то меньше, кому-то больше. Понимаете, что всегда при разделении средств всегда возникают какие-то конфликтные ситуации. Поэтому мы вышли с предложением, все-таки уже, кстати, который год, говорим о том, что этот процесс должен быть равномерным. Нам приводит такой аргумент, что очень сложно спрогнозировать вот в этой экономическом блоке, в этой экономической ситуации. Не соглашусь. В 21 веке при уникальных технологиях, при величайших, так сказать, информационном, да, обеспечении и науки, чтобы мы не могли спрогнозировать эти вещи, мы считаем, что это вполне возможный вариант. Это первая составляющая как проблемы. Вторая проблема. Человек должен знать свою заработную плату. Он должен понимать прекрасно, из чего она состоит. Какая сумма он может получать, на что он может рассчитывать, беря кредит или предполагая какие-то покупки. Она состоит у нас из гарантированной части и стимулирующей. Профсоюз и я хочу сказать, что министерство здесь однозначно нас поддерживает. Мы уже несколько лет добиваемся, чтобы гарантированная часть возрастала. То есть та часть, которую четко человек знает, сколько. Это зависит от ставки. И у нас ставки за последние несколько лет, они подросли. Но, к сожалению, сегодня, например, в Челябинске, в Южноуральске более 15 тысяч ставка. Даже в Пласте более 14 тысяч. А в некоторых муниципалитетах она до сих пор еще чуть больше 8. И что получать? Чтобы получить гарантированную часть, то есть для того, чтобы она была больше, значит, что нужно делать? Если в Челябинске одна ставка 15 тысяч, то чтобы заработать 15 тысяч в той территории, где ставка ниже, надо брать две ставки. Угу. Знаете, то есть возрастает объем и нагрузки.
Ну вот, чтобы понимать, какое участие в оплате зарплат бюджетников играет региональный бюджет и муниципальные бюджеты?
Региональный бюджет – это оплата труда педагогическим работникам, это оплата труда административным работникам, я имею в виду руководителям. Угу. То, что касается младшего обслуживающего персонала, это муниципальные средства и дополнительное образование.
Ну, вот правила игры, они задаются на уровне, скажем, регионального бюджета, когда областные депутаты принимают соответствующие законопроекты о бюджете, закладывают туда все эти цифры, там все прописано. Вот этой динамике должны следовать
муниципалитеты? Да, отправной точкой является норматив. Угу. Сегодня за основу взят подушевое финансирование. И определены ставки, но ставки определяет сам муниципалитет, исходя от того объема средств, которые они имеют. И поэтому и разница такая в муниципалитете. В одном 8, в другом 15. Сегодня на уровне федеральном этот вопрос пытается решить, чтобы как-то унифицировать эти ставки. Кстати, когда-то была тарифная сетка, и сегодня вдруг все начали вспоминать, и вспоминать с удовольствием, как было хорошо при тарифной сетке. Угу. Очень четко, квалификация, стаж и небольшая сумма в фонде оплаты труда на премии, на какие-то стимулирующие вещи. И мы сегодня вышли с предложением, чтобы законодатели еще раз обратились к депутатам, там, где низкие ставки, чтобы эти ставки были увеличены. Угу. Еще одна тема, о которой мы не можем не говорить. В Конституции у нас за равный труд равный объем вознаграждения. Что у нас получается? Это как раз большой минус подушевого финансирования. То есть две школы. В одной школе, ну, условно возьмем 150 учащихся, в другой школе 400 учащихся. Учителя имеют почасовую нагрузку одинаковую там и там, но при этом получают разную зарплату. Потому что при нынешнем подушевом финансировании, там, где детей мало, стимулируешь составляющие намного ниже, чем там, где много. Угу. И получается, что там, где много, директор может добавить за определенные объемы к заработной плате стимулирующие составляющие, а в той школе не может. Но при этом в той школе, где не добавляют стимулирующие, учитель все равно выполняет тот же объем работ дополнительный. И вот это, конечно, неравенство людей очень напрягает.
Олег Павлович, вопрос к вам. Вот мы видим, да, по разным территориям разная ситуация, и не хватает нам унификации. Каким образом можно провести, ну, межведомственные согласования, когда и Минобр будет присутствовать, и профсоюзы, и депутаты, да, комитета какого-то профильного, с тем, чтобы просто проговорить, каким образом выстроить политику и работу так, чтобы, в общем, где-то, в принципе, все получали примерно одинаковые деньги за одинаковую работу?
Ну, это как раз вот и те мероприятия, которые были проведены по нашей инициативе, по инициативе профсоюза в законодательном собрании, где присутствовали и депутаты законодательного собрания, и профильные министры, и представители отраслевых профсоюзов, где мы эти вопросы обсуждали. То есть, это как раз вот оно, одна из форм такого нашего взаимодействия. Более того, мы же слышали, что на федеральном уровне началась работа по унификации системы оплаты труда работника бюджетной сферы. На федеральном уровне также приняты рекомендации Российской трехсторонней комиссии, где установлены доля постоянной части в заработной плате работников. То есть, там в зависимости от сферы, бюджетной сферы, от 55% в культуре до 70% постоянная часть в образовании. И мы тоже этот вопрос на комитете обсуждали о том, что есть рекомендации, принятые трехсторонней комиссии, к этому нужно стремиться. Мы не говорим, что это нужно сделать там завтра срочно. Понимаем, что есть определенные, в том числе там, и организационные, и финансовые проблемы. Но, по крайней мере, это вот тот ориентир, к которому мы должны идти. Мы должны его видеть. Мы должны его все принять. Это и профсоюзы, и министерство, ведомства, и депутаты законодательного собрания при утверждении бюджетов. И выставить какую-то дорожную карту к этому идти. Тем более, вот то, о чем сказал Юрий Владимирович, если в ряде муниципалитетов уже это реализовали. Если ставка 15 тысяч, да, то доля постоянной заработной платы выше. Если ставка 8 тысяч, то доля постоянной заработной платы ниже. Mm-hmm. Да, поэтому, в принципе, если кто-то это может реализовать, ну, так давайте попробуем это сделать и в других муниципалитетах. То есть, и как раз вот эта вот наша форма открытого диалога с властью, с исполнительной властью, с правительством, с депутатами законодательного собрания, она как раз и способна достичь вот тех задач и целей, которые ставят профсоюзы.
Ну, а для того, чтобы выровнять ситуацию, здесь нужны дотации с регионального уровня или с федерального? Вот тут вопрос, к каким депутатам обращаться, к нашим местным южноуральским депутатам, или госдумовским?
Вот в этой ситуации, конечно, пока решается на уровне региона. А то, о чем я говорил сегодня, пытаются решить на федеральном уровне, это очень сложная задача. Представляете, если у нас до 15 тысяч доходят ставки уже, то, например, на Алтае до 7 тысяч. То есть, чтобы выровнять по всей России, огромные деньги нужны, поэтому, конечно, сегодня большая головная боль, чтобы это решить. А то, о чем мы говорим, ведь муниципалитеты подчас некоторые, не потому, что не хотят. Подчас они не могут это сделать, опять же, исходя из нормативного финансирования. То есть они просчитывают, у них же есть очень маленькие школы. И есть большие школы. Mm-hmm. Сделать всем, например, сегодня 15 тысяч в силу экономического расклада они просто не могут. Значит, нужны какие-то дотационные вещи. Их нужно как-то аргументировать, эти вещи, почему этому район дают, этому нет. Это большая работа. Но это все просчитывается. И я должен сказать, что вот у нас в этом плане с министерством очень четкие взаимоотношения, я бы так сказал, товарищеские взаимоотношения по решению этих вопросов. Любые жалобы, любые какие-то обращения, касающиеся заработной платы, тоже вместе решаем. И вот ставки, то, что я вам сказал, что до 15 мы дошли, во многих регионах России не достигли, и 8-10, вот я звонил в Омск, там 8, ну, у всех 8, все регион. Вот. И мы сегодня, вот за несколько лет последних, мы достигли этого результата. Но надо подтягивать, потому что, опять же, несправедливо, да?
Ну, понятно. То есть, главное здесь подтянуть с минимума до максимума, а не опуститься совершенно до худших результатов. Да, да. Хватило бы на это все финансирование, вопрос, да?
Да. Зачастую у нас происходит наоборот, да, что пытаются нижестоящие слои оплаты, да, решить за счет вышестоящих, где-то у кого-то забирают для того, чтобы там поднять. Это не совсем правильно. И более того, одно из средств, как мы, по крайней мере, считаем решение этих вопросов, мы сейчас на трехсторонней комиссии, на областной трехсторонней комиссии под представительством Ирины Альфредовны Гех, первого замгубернатора, рассматриваем ситуации по заработной плате, по доходам работников в конкретном муниципальном образовании. То есть мы уже сейчас будем смотреть не общие цифры по нашей области, да, а уже в разрезе муниципальных образований, где кто выполняет эти контрольные цифры, показатели, в том числе, насколько выполняется законодательство и трехстороннее соглашение предприятий вне бюджетной сферы, то есть так называемой промышленности, да, поскольку одно из наполнений бюджета основное – это налог на доходы физических лиц. Будет расти заработная плата, будут расти и доходная часть бюджета. И здесь мы говорим, что повышаются заработные платы во внебюджетном секторе, в промышленности. Это дает дополнительные доходы бюджету, и бюджет может перераспределять это в том числе на заработную плату работника бюджетной сферы. И вот сейчас мы в каждом муниципалитете будем рассматривать, вот буквально завтра у нас будет трехсторонняя комиссия, где мы будем рассматривать два муниципальных образования, это Саткинский и Златоустовский округ, и уже там детально анализировать ситуацию по заработной плате и какие меры необходимо принять для того, чтобы повысить заработную плату работников.
Ну, профсоюзы у нас традиционно, еще с советских времен, отвечают за вопросы о здоровлении трудящихся. Но у нас вот прошлый год, он был чем характерен? Да? Вот огромное количество учителей в сложных условиях проводили работу. Вот сейчас по реабилитации, так скажем, учителей, кто продолжал педагогическую деятельность в ковидных условиях, что-то предпринимается, Юрий Владимирович?
Если говорить на уровне региона, есть программы сугубо медицинские. Что мы делаем? Во-первых, мы выделяли дополнительные средства на оздоровление. И очень важна инициатива члена Государственного университета. Сергей Валерьевич Таскаев вышел с инициативой в министерство, и мы обсудили эту тему. По большому счету, возрождение старой доброй традиции. Они предложили свой профилакторий использовать вот именно для этих целей. Мне очень нравится, что там спектр большой. Это может быть стационар, это может быть дневное пребывание. Очень хорошее оборудование сегодня у них поставлено. И мы сейчас будем обязательно использовать эту базу именно для этих целей. Еще есть мысль, мы уже с министерством обсуждали эту тему, тоже старую традицию возродить. Люди приезжают в очном режиме на курсовую подготовку, и одновременно мы можем их там разместить, одновременно они могут и обучаться, и определенный уровень лечения получить в части реабилитации.
Олег Павлович, мы в прошлый раз с вами не договорили по теме охраны труда. Вот сейчас вносятся, ну, во всяком случае, предлагаются изменения в Трудовой кодекс. Да, профсоюзы выступили категорически против ряда предложений. Можно адресно, какие предложения категорически не принимаются вами? И
да,
почему они
предлагают? Действительно, я думаю, что идет речь это об изменениях в 10-й раздел Трудового кодекса касаемо вопросов охраны труда. То есть есть ряд моментов, которые нами, профсоюзами, не принимаются. И акция, большая акция горно-металлургическим профсоюзом проводится, это вот как в офисе, когда, по нашему мнению, работников, работающих во вредных или опасных условиях труда, пытаются лишить тех компенсаций и льгот, которые они в настоящее время имеют. То есть, если, образно говоря, два таких, может быть, основных момента. Это первое. Если сейчас безопасными условиями труда являются условия труда, исключающие вредный или опасный фактор, то пытаются внести изменения в определение безопасных условий труда, чтобы безопасные условия труда определялись с учетом средств индивидуальной защиты. То есть, это маски, каски, ну, все остальные. И получается, что если ты используешь средства индивидуальной защиты, то все, у тебя на рабочем месте вредных и опасных условий нет. Но средства индивидуальной защиты, они снижают воздействие этих факторов. То есть, они их не исключают, они их не убирают на рабочем месте. И здесь мы, как только проанализировали те изменения, которые предлагались правительством, мы тут же обратились к депутатам Государственной Думы, ФНПР, подключили к этому делу СМИ для того, чтобы привлечь внимание к данным вопросам. И второй момент основной, острый, это то, что на работников предполагалось возложить обязанность по обеспечению безопасных условий труда. Работник должен выполнять определенные требования и обязательства, да? Но обеспечивать безопасные условия труда должен работодатель. Тот, кто владеет средствами производства, тот, у кого основные финансовые, в том числе средства. А также можно же дойти до абсурда, что работник полностью должен за счет своих средств, личных средств, да, за счет своей заработной платы покупать те же самые спецовку, да, каску, маски, средства индивидуальной защиты. Там еще есть определенный спектр изменений, которые можно обсуждать, да, но в отношении этих мы выступили категорически против. И если первоначально планировалось, что изменения в Трудовой кодекс будут во втором чтении рассмотрены в марте месяце, да, то мы видим, что в настоящее время даты второго чтения нет. И как раз мы полагаем, что вот эта вот вся работа профсоюзов, это и обращение к депутатам, и вот эта вот акция «Как в офисе» с видеоролика, которая началась в том числе в интернете, на данный момент уже сотни тысяч просмотров в Ютубе и ТикТоке, это как раз подвигло к тому, что принятие этого закона отложили. То есть сейчас и профсоюзы, и работодатели, и депутаты, и будем обсуждать, в каком же все-таки ключе. Да, может быть, изменения, они и необходимы, но в этих изменениях и в их обсуждении должны участвовать профсоюзы. И наши мнения должны слышать.
И вот я бы добавил с точки зрения охраны труда роль профсоюза и отклик правительства. Это диалог, о котором мы говорим. А у нас педагогические работники должны проходить каждый год медицинский осмотр. Они должны быть бесплатны для работника. У нас многие годы ряд территорий не оплачивали, оплачивали сами работники. Вот в прошлом году, в позапрошлом даже, мы добились, что у нас осталась одна территория с этой проблемой, это Копейск. И мы обратились вот на встречу с Ириной Альфредовной Гехт, чтобы нам помочь в этой ситуации. И на сегодня мы можем сказать, что Копейск, ну, практически там не достает, по-моему, миллиона в целом из семи. Что сегодня мы восстановили справедливость, и сегодня бесплатно проходит медицинский осмотр. Если такие диалоги будут, если такие отклики будут, то, конечно, люди будут и к власти относиться позитивно, и к нашему диалогу позитивно.
Такую информацию услышал, как раз ее, наверное, разумно вспомнить в наше знойное время, что есть инициатива о том, чтобы отказаться от различных послаблений на рабочем месте в жаркую погоду. Вот раньше было такое, что можно и короче рабочее время сделать, да, как я понимаю. Сейчас это хотят обнулить?
Да, то есть вот буквально сегодня мы разговаривали с нашей технической инспекцией профсоюзов. Были внесены изменения в санитарные нормы и правила. И если раньше действительно при определенной температуре на рабочем месте возможно было сократить рабочий день. то в настоящее время внесли изменения, в которых говорят только о том, что работодатель должен обеспечивать определенный температурный климат на рабочем месте. Вот. Если он не обеспечивает, то тогда ну, работник, либо там представительный орган работников, профсоюзы могут требовать от работодателя соблюдения санитарных норм и правил на рабочем месте. И если работодатель не соблюдает, то уже обращаться в Государственную инспекцию труда, либо профсоюзы, либо прокуратуру для того, чтобы применить меры ответственности к работодателю. То есть раньше четко было. Температура на рабочем месте, ну, образно говоря, там 30-32 градуса, да, все, рабочий день сокращается на столько-то там минут либо часов. Все, в настоящее время это исключили. Почему это делается? Ну, я не могу сказать, да, может быть, это связано с тем, что отдается достаточно большой спектр вопросов на урегулирование между работодателем и представителями работников, ну, образно говоря, на локальный уровень, да, чтобы это было предусмотрено в коллективном договоре. Но, опять же, если говорить, там, где есть профсоюзы, мы этого будем добиваться и этого будем отстаивать, там нет профсоюзов, работник будет, получается, представлен сам себе, да, либо вынужден будет один взаимодействовать или каким-то образом влиять на решение работодателя, что, как показывает практика, ну, не всегда получается.
Может быть, профсоюзам вопрос ребром поставить? Либо сокращайте рабочий день, либо устанавливайте кондиционеры повсеместно. Да. И тогда уже работодатель, посчитав, где какие может затраты он понесет,
а вот да, сегодня вопрос по ЕГЭ, проведение ЕГЭ. И вот сегодня вопрос состоит об установке кондиционера, потому что невозможно. Большое количество времени, большая нагрузка, да, дети...
Сейчас, сейчас будем анализировать эти новые нормативные документы и вырабатывать тактику действий. Да, если работодатель не может обеспечить условия труда на рабочем месте, которые соответствуют санитарным нормам и правилам, ну, будем требовать. Если надо кондиционеры, значит, кондиционеры. Если нужно будет увлажнитель воздуха, образно говоря, да, значит, нужен будет увлажнитель. Если вентиляция, вентиляция. То есть сейчас тогда пойдем по такому пути. Если нет четкой регламентации, ну, хорошо. Есть представительный орган работников, профсоюзы. Будем проводить определенные замеры, будем выступать с предложениями, требованиями к работодателю. Если это не будет выполняться, ну что ж, тогда есть у нас соглашение о взаимодействии с контрольно-надзорными органами, с госинспекцией и с прокуратурой. Есть средства воздействия на нерадивых работодателей.
В прямом и переносном смысле горячий вопрос. Напомню, у нас в студии сегодня были председатель Федерации профсоюзов области Олег Якимов и председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Конников. Через несколько минут продолжим программу передачи.